Продолжает передача на русском языке.
Вы слушаете русскую редакцию «Радио Прага» в студии Либор Кукал. Сегодня мы вам расскажем о чешских скаутах. Вернее, мы продолжим рассказ об истории этой организации. Но начнем мы совершенно другой темой. Потому что в моравском городе Намнещина Ослави, история которого уходит корнями в средние века, открылся новый частный ремесленный музей. В нем собрано множество уникальных предметов, рассказывающих об истории развития ремесла мясников, который в Чехии пользовался большим уважением, и они же обладали особыми привилегиями, рассказывает Антон Каймаков.
Богема.
Byla založena v roku 1310 a zvláštnost byla taková, že jako jediný cech můžou používat český lev.
Цех мясников был основан в 1310 году. Это был единственный ремесленный цех, который мог использовать в своем знаке чешского геральдического льва. Он изображался с топориком в лапе. Мясники получили это право за отвагу, проявленную в битвах, когда они сражались по боку короля Яна Люксембурга. Это была их награда. И еще мясники были единственными, кто не должен был платить королю налоги.
За ты заслуги, за ты отмены, так единый резницы вас не нужно отвадить на нее.
Посвятила нас немного в историю ремесленного цеха мясников Ярослава Павличкова, выпускница факультета ветеринарной гигиены и экологии ветеринарного и фармацевтического университета в Брно.
Резницы се не в истории вельце добре, але резником се не мог стати ен так некдо.
Мясникам в прошлом жилось весьма вольготно. Однако самостоятельно заниматься этим ремеслом мог далеко не каждый. Сначала будущий мясник продолжительный срок ходил в учениках, потом становился товарищем. И лишь после этого у него появлялся шанс стать мастером. Но для того, чтобы стать мастером-мясником, нужно было либо быть сыном главы ремесленной династии, либо, например, взять в жены вдову цехового мастера.
Молодые мясники должны были сдавать и довольно сложные экзамены, во время которых доказывали свое профессиональное мастерство. Вступает в разговор брат Ярославы Павличковой Ян. Потомственный мясник.
Musel umět všechno. Musel umět rozdělat půlku, rozdělat hovězí čtvrť.
Они должны были уметь абсолютно все. Разделать тушу, освежевать коня, овцу, козу. Должны были делать из мяса сосиски и прочее. Все эти навыки должны продемонстрировать и современные мясники во время экзаменов.
А днеска то власне платить то сами.
Наша собеседница Ярослава Павличикова вместе со своей мамой, также Ярославой, и братом Яном продолжают дело, начатое их отцом Яном Павличиком-старшим, который ремеслом начал заниматься с 1968 года, а в 90-х годах прошлого века открыл собственную семейную фирму.
Začal to náš táta, tady tu tradici, takže my...
Мы являемся продолжателями традиции, которую основал наш папа. Он нас всех, своих четырех детей, постепенно втянул в дело. Все заняты в пищевой сфере, либо в фирме, либо этому делу еще учатся, как, например, наша младшая сестра.
Младшая сестра студирует, так что мы все имеем обор потравинарский, выстудованный.
Рассказывает Ярослава Павличкова. Музей, посвященный ремеслу мясников, в котором собрано множество уникальных исторических инструментов, ремесленных дипломов, памятных знаков и иных экспонатов, стал данью памяти основателю династии Яну Павличику-старшему, который, к сожалению, не дожил до момента воплощения своей идеи.
Naše збірка є унікальніша тим, що так якби комплетні, не може не якби
нашу колекцію можна вважати унікальною, так як вона комплексна. Експонатів у нас дуже багато. По суті, це найбільша колекція в Чехії, а хтось говорить, що і во всій Європі. Нам, конечно, это очень приятно, но мы не собираемся почивать на лаврах. Мы хотим искать новые экспонаты, расширять коллекцию и экспозицию, чтобы посетители узнали что-то новое о развитии ремесла и о том, насколько новая техника облегчила нашу работу.
Ну, в том, как нам то улегчило ten вивой, власне, ту праці.
Ныне в коллекции семьи Павличиков порядка 1500 экспонатов. Среди них, например, порядка 80 памятных знаков, отчеканенных 100 лет назад к цеховым юбилеям или к праздникам, отмечавшимся в более позднее время и выпущенные уже по заказу мясокомбинатов. К числу раритетов музея относится деревянная корыта, выдолбленная в 1925 году из деревянной колоды. В ней запаривали поросят.
Экспонаты для музея мы ищем в интернете, на блошиных рынках или на аукционах. Множество предметов нам подарили. В округе узнали, что мы начали собирать коллекцию, у кого-то сохранились старинные вещи, связанные с этим ремеслом, и люди просто нам их так принесли. К раритетам коллекции я бы отнесла, например, цеховое знамя мясников. Мы приобрели его совершенно случайно. У изначального владельца уже даже был покупатель. Но в конце концов он этот экспонат продал нам. Подобных знамен в республике найдется, наверное, лишь 2 или 3. Мы даже не надеялись, что оно попадет в наши руки.
2-3 в республике знамо было, то что нам достанет и до наших рук.
Мамы там спусту вещей. Který prostě jsem nikdy předtím neviděl a nevím.
У нас в музее множество вещей, которые я раньше никогда не видел и не знаю, есть ли они еще у кого-то. В нашей коллекции есть резак на колбасы, сделанный в 1890 году, мясницкое знамя, которое датируется 1910 годом, множество ученических дипломов, паспорт на скот, написанный еще старочешским языком, который был необходим, когда животных перевозили из Моравии в Чехию. Множество экспонатов, которых уже нигде нельзя найти.
Мы там ходим просто таких экспонатов, которые просто уже не дают ни сегнать.
Завершает рассказ Ян Павличик, потомственный мясник из города Намништь на Ославе.
С мясниками нам теперь уже все ясно, и можно посмотреть, о чем пишут чешские газеты и журналы. Слово Катерине Прокофьевой.
Обзор прессы и блогов.
Журнал «Тыдень» опубликовал собственное налоговое исследование. В Чехии уклонение от налогов считается национальным спортом. В масштабной анкете, проведенной журналом, выясняется, какие конкретно налоги в дырявую государственную казну платили крупнейшие чешские фирмы и успешнейшие предприниматели. Вывод – чешские акулы бизнеса вовсе не хотят поддерживать налогами неспособных политиков, которые раздают деньги мошенникам. Шеф-редактор еженедельника «Тыдень» Франтишек Нахтигал пишет: «Мы опросили для вас 50 владельцев чешских самых крупных и богатых фирм и десятки чешских миллиардеров. Лишь 2 из них ответили, какую сумму налогов они заплатили в этом году. Остальные использовали всевозможные отговорки, объясняя, почему они не могут этого сказать». Вы спросите, почему мы обратились к самым богатым, потому что они пользуются уважением в обществе и могут стать примером. Кто не скрывал своих доходов? Министр иностранных дел, он же князь, Карл Шварценберг, его состояние оценивается в 4,5 миллиарда крон. За 2010 год он заплатил налог на прибыль в размере 140 тысяч чешских крон, согласно параграфу 16 налогового закона. И второй герой дня – Андрей Бабиш, чье состояние равняется 60 миллиардам крон. За 2010 год он заплатил более 12 миллионов крон в государственную казну. Ни первому, ни второму нечего скрывать от читателей журнала «Тыдень». Далее продолжает главный редактор журнала Франтишек Нахтигал. Аргумент, что здесь все равно все раскрадут, если мы на все будем отвечать таким образом, у нас никогда ничего не поменяется. Вспомните дискуссии, почему необходимо сортировать мусор. Аргумент тех, кто считал, что такой необходимости нет, такой же. Потому что все равно свезут в одну мусоросжигательную станцию и бросят в кучу. Когда нам показали одну такую станцию, мы раскричались. Ну и посмотрите, сегодня мы все дисциплинированнее и аккуратнее сортируем мусор. Так же и с налогами. Чем больше будет ответственных людей, тем меньше будет безответственных. Тем больше будет общественного давления на воров и жуликов. Я знаю, что чешское общество никогда не будет идеальным, но, пожалуйста, не будем оставлять попыток и начнем каждый с себя. Несмотря на такие призывы, борьба с коррупцией в Чехии пока не привела ни к чему хорошему, потому что это борьба пчел против меда. Млада фронта Днес реагирует на нестандартные для Чехии морозы, тоже нестандартно. Она выпустила репортаж о том, как журналист газеты Ян Газдик, который обычно пишет на всякие темы, связанные с терроризмом, преступностью и армией, решил добавить в свою жизнь еще больше экстрима и переночевал на открытом воздухе в самой холодной точке страны. «Эскимос или сумасшедший? Репортер провел ночь на морозе». Таков заголовок статьи. Он решил провести ночь в сугробе, в месте, где ночью столбик термометра опускается к минус 30. Пресс-секретарь метеорологической службы Петр Двожак оценивает его поступок. Этой зимой в регионах Изерка, Адршпах и Шумава холоднее всего. Самую холодную точку страны, горную Квилду, выбрал Газдик для ночевки. Я сижу в тепле, в кабинете метеоработников аэропорта в Рузине, на столе стоит ароматный свежий кофе, я цежу энергетический напиток, минуту назад я был на улице выкурить сигару, перед зданием дул ледяной ветер, который при температуре в минус 16 совершенно отвратительный. В кабинете у меня плюс 25, так что я вспоминаю журналиста-полярника довольно часто. Текст в рамочке. Не пытайтесь повторить это самостоятельно, вы рискуете жизнью. Температура воздуха под вечер минус 20, а к утру достигнет арктической тридцатки. Ян Газдик посылает мне смс из сугроба, и я посылаю ему ответ, интересуясь, работают ли батарейки в его телефоне и в рабочем ли состоянии он сам. Я не разделяю его оптимизма по поводу того, что мы еще когда-нибудь увидимся. СМСки от Газдика перестали приходить. Надеюсь, у него есть телефон службы спасения, скорой помощи и доцента Хохолоушика. В 7 часов утра мне приходит сообщение, что полярник хорошо выспался и сейчас встанет. В Квилде в тот момент было минус 37. Абсолютный рекорд минус 42,2 был установлен 11 февраля 1929 года в чешских Будьёвицах. Хоть я и не врач, но, посмотрев утром на столбик термометра, мне очень хочется признать Газдика сумасшедшим из-за того, что он сделал. Однако в глубине души я почему-то завидую его захватывающему приключению и даже говорю себе, что должен сам попробовать когда-нибудь совершить что-нибудь подобное.
Сегодняшний урок чешского языка полностью посвящен мешкам. Более подробно Ольга Васенкевич.
Давайте говорить по-чешски.
За окном метет снег, но мне это вовсе не мешает приветствовать вас, дорогие друзья, у нас в гостях. Да-да, именно так. А лучше располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Так, мне кажется, знания будут лучше укладываться в ваших головах. Вот видите, как бодро я рванула с места в карьер, несмотря на холода, и уже успела наплести вам тут с 3 короба. Кстати, чехи вот о 3 коробах не имеют совершенно никакого понятия. Зато знают они о полном мешке. Так вот и говорят.
Намлует того полный петел.
Наговорить целый мешок. Но это кому как привычнее. Нам-то в коробах как-то ближе русской души. Зато в Чехии мешок годится на многие другие случаи жизни. Например, если какое-то дело заранее обречено на провал, то в этом чехи обвиняют мешок. Или, точнее говоря, считают, что это дело подходит только для мешка.
То и напитало.
Это на мешок, говорят они в таких случаях. Ну, а если чех чем-то возмущен, то он тоже по-вежливому не кричит «к черту» или чего похуже, а кричит
«до петле».
То есть в мешок. Ну, типа как мы кричим «в топку». А бывает еще ситуация, когда, к примеру, русский человек скажет «он в заднице», и означает это, что у кого-то большие неприятности. Ну а как вы уже успели догадаться, синонимом больших неприятностей в Чехии является, опять же, мешок.
«Е в петле».
«Он в мешке», скажут чехи, сокрушенно покачивая головой. На этом тема мешка, как уже вы подозреваете, еще далеко не исчерпана. Все зависит от того, какой стороной повернуть мешок. Вот, например, если самое время по-русски сказать «дело швах», то чехи и тут вытаскивают из чулана мешок и практически предоставляют его в качестве улики.
«Это в петле».
«Это в мешке». И сразу все понятно. Ну, а если на улице тьма, хоть глаз выколи, то, конечно, и тут все дело в мешке.
«Тьма, как в петле».
«Темно, как в мешке». Ну, конечно. А где же еще? Вообще, лично у меня складывается впечатление, что мешок – это чрезвычайно вежливое слово, просто на грани интеллигентности. А почему? Да потому что, если вы хорошенько задумаетесь, то во всех вышеуказанных выражениях вместо слова «мешок» можно было бы употребить куда менее эстетичные выражения. Так что мой вам совет – берегите мешки и уважайте их. Ну а напоследок еще одно выражение, связанное на этот раз с мешочками.
«Лапить петлики».
То есть «клеить пакетики». Так в Чехии говорят о тех, кто сидит за решеткой. Надеюсь, что это выражение вам в ближайшем будущем не пригодится.
В нашей прошлой программе из цикла «Исторические прогулки» мы рассказывали о деятельности чешских скаутов в период Второй мировой войны. Сегодня же мы услышим рассказ о том, что ждало скаутов с наступлением в Чехословакии коммунистического режима. Как и в прошлый раз, поведает нам об этом Ежи Навратил, заместитель председателя объединения чешских скаутов «ЮНАК». С ним беседовала Ольга Васенкевич.
Исторические прогулки.
Предыдущую нашу передачу мы закончили рассказом о подпольной деятельности чешских скаутов разных возрастов. Старшие скауты из уже упомянутой корреспондентской бригады тренировались с оружием и затем выступили в Пражском восстании, были охранной единицей Чешского национального совета в ходе Пражского восстания. Их насчитывалось приблизительно 800 человек. Тем более удивительно, что гестапо никогда не напало на их след. Ежи Навратил объясняет это тем, что скауты умели держать язык за зубами и оставаться незамеченными.
Нам, ребятам из младшей группы, повезло меньше, потому что в июне 44-го года нас арестовало гестапо. Нам удалось договориться так, чтобы все дали одинаковые показания, поэтому через 3 недели нас не отпустили совсем, но определили, например, меня в рабочую организацию ТОТ, откуда я сбежал и скрывался уже до конца войны.
После войны чехословацкое движение скаутов возобновило свою деятельность в рамках объединенной организации ЮНАК. Уже летом 45-го года организуются первые скаутские лагеря и лесные школы, а сами скауты принимают активное участие в послевоенном обновлении своей родины. Уже в 46-м году число членов ЮНАКа достигает 250 тысяч человек.
Благодаря своей нелегальной деятельности мы приобрели огромную популярность. А потом пришло новое правительство, которое после 1945 года еще делало вид, что является демократическим, но первую скрипку там уже играли коммунисты. Они настаивали на том, чтобы мы стали коллективными членами Союза молодежи. Уже после 1945 года возник подготовительный комитет по примеру Советского комсомола, и все организации, которые хотели заниматься молодежью, должны были так или иначе в этот союз вступить. Конечно, скауты не оказались исключением, несмотря на все наши протесты. Существуют даже протоколы с проходивших возбужденных заседаний, но в конце концов руководство подчинилось, и мы стали коллективными членами Союза молодежи, но как самостоятельная организация.
С осени 1947 года в скаутской организации начинается борьба между прогрессивными, то есть левыми группами, и консервативными. Наступает февраль 1948, и уже известно, на чьей стороне оказалась победа. Из рядов прогрессивной группы создается действующий комитет центра ЮНАК, который отменяет запланированный третий скаутский слет в Злине, на котором планировалось упразднить даже коллективное членство в Союзе молодежи. Вскоре ЮНАК был превращен в исключительно детскую организацию для членов с 6 до 15 лет, а все старшие были обязаны вступить в Союз молодежи. Так начинается непродолжительная агония, которая заканчивается полным упразднением организации в 50-м году.
Однако, несмотря на все это, отделы продолжали работать нелегально. Мы включились в антикоммунистическое сопротивление, что закончилось для нас весьма плачевно в концлагерях, на этот раз коммунистических. Это был известный процесс с Дагмар Скаловой, и все мы были связаны с военной группой, которая планировала провести вооруженный переворот. Мы были вдохновлены 1945 годом, когда нам все так хорошо удалось против нацистов, поэтому включились в эту акцию. Однако кто-то нас сдал, и когда мы уже шли на место, нас арестовала госбезопасность. Нас судили вместе с Дагмар Скаловой в ходе процесса и вынесли приговор на пожизненное заключение, а я был осужден на 20 лет. Это нам еще удалось договориться так, что показания всех совпадали, а между тем в процессе участвовало около сотни скаутов. Все сказали, что шли на скаутскую ночную игру. Об этом мы договорились с помощью азбуки Морзе уже под арестом. В итоге перед судом нас предстало 27 человек, а осуждено было 9, и мы отправились на Яхимовские рудники.
Вспоминает Иржина Вратил. Дагмар Скалова, будучи главой пражских скаутов, в ходе процесса вела себя очень мужественно и брала всю вину на себя. После 16 лет, проведенных в тюрьме, в 1956 году она стала членом группы женщин-политзаключенных, которые подали ноту протеста генеральному секретарю ООН о нарушении прав человека в Чехословакии, что отсрочило ее выход на свободу. Кстати, в заключении скауты пользовались большим уважением среди заключенных. Иржина Вратил объясняет это несколькими причинами.
Это действительно существовало, во-первых, потому что мы были читаемы. Все знали, кто мы, откуда и за что здесь находимся, чего нельзя было сказать обо всех, ведь люди там собрались разные. Далее, как известно, писать письма домой можно было раз в квартал, и то было неясно, дойдет ли письмо, поскольку существовала суровая цензура. Так что первое, что мы сделали в Яхимове, это организовали связь с домом, что было для семей, безусловно, очень важно.
Интересно и то, каким образом заключенным скаутам удалось наладить эту связь. Большинство скаутов было студентами, а, как известно, коммунисты после февраля 1948 года исключили из вузов примерно четверть всех студентов. Многие из них были отправлены в Яхимов, но не как заключенные, а в качестве цивилистов-служащих, которые могли периодически ездить домой. С ними-то скауты и договорились на рудниках о том, что будут они переправлять письма. Конечно, эта тайная почта была не для всех, а только для надежных людей. Некоторым удавалось найти таких посыльных прямо среди надзирателей или наверху среди служащих.
Мы также основали шахтерское племя «Равенство» – «Ровност» по названию одного из концентрационных лагерей наверху. В наши задачи входила и помощь людям, нервы у которых были на пределе, и это нам удавалось. Несмотря на то, что было не слишком много свободного времени, периодически нам удавалось организовать лекции. И, кстати, многие не знают, однако первый чешский самиздат был скаутским. Вышло около 15 маленьких книжечек. В позапрошлом году они вышли в издательстве «Libri Prohibiti». А еще мы устраивали языковые курсы, поскольку в заключении находилось множество летчиков, воевавших в Англии. Они и были нашими инструкторами.
Заключает Иржина Вратил. Итак, движение чешских скаутов, несмотря на то, что было два раза запрещено, каждый раз вновь возобновляло свою деятельность. В последний раз в 1989 году. Однако, как мы имели возможность убедиться, нелегальная работа не прекращалась ни на минуту. Своей базой они выбирали спортивные или туристические клубы и так продолжали свою жизнедеятельность. В этом году чешский скаутинг отмечает 100 лет со дня своего основания, а этот немалый срок уже о многом говорит.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». Приглашаем также на наш интернет-сайт www.radio.cz. Здесь вы можете найти все наши программы в текстовом и аудиоформате. Ну и с пражской студии с вами уже прощается Либор Кукал. Всего доброго и хорошего вам настроения.
Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des